Юрий Рубинович, здравствуйте.
Добрый вечер.
Сегодняшнюю нашу беседу я хотел бы посвятить теме воззвания к световым силам космоса, который проводится с 1 мая 2021 года. И здесь для той части аудитории, которая пока не слышала о том, что такое воззвание, я просил бы вас пояснить, кому мы взываем и какую конечную цель это преследует.
Я начну с того, что практику наших воззваний, наших обращений к тем, кого мы называем светлые силы космоса, мы начали в конце марта. Позднее из еженедельной практики, которая была сначала одобрена по субботам в 8 часов вечера по местному времени, стало возможным осуществлять эти мероприятия сначала ежедневно, а потом было дано добро на то, чтобы каждый мог совершать это духовное и душевное деяние в любое удобное для него время. Такова была примерная хронология событий. Теперь о главном в вашем вопросе. У него есть определенная предыстория. Начинается она в самой первой части 90-х годов, в начале, когда так уж получилось, я обзавелся очень приличным и теоретическим, и практическим опытом в работе в области научной уфологии, подчеркиваю, научной, с одной стороны. Это было в организации, носившей наименование Латвийская научная ассоциация уфологии и эниологии, что, в общем-то, подчеркивает действительно научный характер этой организации. И там действительно были ученые, нормальные ученые, с нормальными академическими званиями, с большим опытом исследовательской работы в разных направлениях. И физики, и математики, и медики, и другие представители вполне нормальных наук. С другой стороны, в это же время у меня начался период личных, особых взаимодействий с так называемыми тонкими планами, тонкими мирами, с их представителями. Это было скорее уже развитие того опыта, который начался еще в 80-х. Это отдельная история, связанная с моим очень активным занятием в то время разного рода боевыми искусствами, психоэнергетическими практиками под руководством реальных, настоящих учителей из тех мест, где это все и культивируется. И вот в начале 90-х объединение этих двух таких жизненных линий привело к встрече с человеком, имевшим на тот период уже очень серьезный опыт, практику, настоящей системной работы в тонких планах под руководством очень высокого учителя. Это работалось в группе. И вот тогда, в начале 90-х, благодаря дружбе с этим человеком, мне многое удалось заново осознать, переосмыслить совсем на другом уровне, выйти, так сказать, на какой-то совершенно новый, неизвестный к тому времени для меня уровень осознания всей этой проблематики, всей ее серьезности, поле системности, всеохватности. И когда вот это все пришло, после этого произошло то, что можно вполне так это нормально назвать личным сначала контактом, а потом взаимодействием с представителями некоторых дружественных нам цивилизаций. В том, что это были представители именно дружественных цивилизаций, сомнений не возникло с первого мгновения и до сих пор его нет. Более того, благодаря тем событиям удалось очень спокойно, без рывков, без перепрыгивания через ступеньки, получить очень большой объем информации и лично о себе, как о существе вечном, бесконечном, космичном и имеющем определенные корни, мягко выражаясь, совсем других звездных обителях. И это совершенно нормально. Забегая вперед, я могу сказать, что на Земле сегодня подавляющее большинство людей, ее населяющих, это совсем не души тех, кто когда-то, многие-многие и очень многие сотни миллионов лет тому назад пришли воплощаться на эту планету в определенных обстоятельствах. Об этих обстоятельствах, более или менее толково написано в разного рода оккультно-эзотерической литературе, в теософской традиции, в той же тайной доктрине, в оккультно-эзотерической традиции розенкрейцеров. Это отсыл к космогонической концепции розенкрейцеров, которая передана людям через Макса Генделя. Многое из этого знания, между прочим, взяли на вооружение немцы, их программа «Анненербе», и благодаря этим знаниям они смогли совершить огромное количество прорывов в нужном для них направлении, и это был для них колоссальный задел в перспективе, для того, чтобы правильно общаться с представителями других космических рас и цивилизаций. Это и к тому, что это очень практичное знание. Так вот, все мы, условно говоря, все, подавляющее большинство, это те, кто пришли сюда из других звездных систем, галактик, даже вселенных. И в этом смысле тогда, в 90-х, состоялось вхождение в эту тематику, настоящее, уже не просто по принципу каких-то уфологических программ, это было на гораздо более высоком уровне. И этот период, он закрепился на каком-то уровне и ждал своей реализации. Более того, совсем недавно я вдруг как-то безотчетно я вспомнил один момент из того своего периода, когда мне как раз и было сказано: еще не время для осуществления чрезвычайно важного этапа во взаимодействии земного человечества с нами. Вот с нами имелось в виду не одна цивилизация, а группа цивилизаций, которые по тем или иным причинам объединились, такой альянс, имеющий и общую цель, и свои отдельные цели, не противоречащие общей цели. Общая цель – помощь человечеству в осуществлении самого важного, правильного, гармоничного, целостного перехода на новый уровень эволюции. И под этим новым уровнем понимается сразу много параметров. среди которых и чисто психоэнергетические, духовно-психологические, еще какие-то, ну, более-менее понимаемые. Конечно, среди этого понимается и пресловутый переход в другие, как сейчас говорят, или плотности, или измерения, и прочее, прочее. Тут еще предстоит нам всем договориться о едином протоколе понимания того, что это такое, с чем это едят. Так вот, тогда было не время. Аккуратно было, так это был сделан намек, что скорее всего самое начало 2000-х. Не было названо никакой даты, ничего. И я честно скажу, где-то именно к 2000-му я как-то слегка подзабыл.
То есть выходит, что вы ждали практически 30 лет.
Ну, не 30, все-таки немножко меньше. Давайте так скажем. Определенное время пришлось подождать. Угу. Потом наступил 2001 год, и что-то начало ощущаться. А потом бабах, и 11 сентября, угу, которое поставило мир на уши в привычном нам плане восприятия мира, и после которого мир изменился. Это было так называемое инициирующее событие или формирующее событие, если применять терминологию тех, кто и стоит за проектированием такого рода событий и за их осуществлением. Это далеко не первое событие в истории современного человечества. Перл-Харбор – это тоже такое же событие. Событие в Тонкинском заливе, приведшее к вьетнамской программе Америки. И так далее. Под инициирующим или формирующим событием понимается такое событие, после которого обратно уже отыграть невозможно. Угу. И определенное количество людей будет играть уже по новым правилам. А теперь, после 2001 года, 11 сентября, ну не совсем теперь, но определенное время, мир стал жить совсем по другим правилам. И мы помним очень хорошо, как это было. Как всем просто поставили шоры под названием «Борьба с терроризмом». И неважно, что очень многие, не единицы, а очень многие понимали прекрасно, что объявили борьбу с терроризмом во всем мире именно те структуры, которые этот терроризм-то и проплачивают. Да. Многие десятки лет, мягко выражаясь. Все это, конечно, имеет очень большое значение для нашей недоцивилизации. Она была поставлена с ног на голову и в таком состоянии так, управлялась. Мало кто задумывался о том, что те, кто планировали и замышляли это мероприятие, они имели в виду совсем не только то, что они, в общем-то, и сделали. Как выяснилось несколько позже, разом, одним махом были решены и другие задачи, которые они перед собой ставили, в том числе срыв того, что готовилось со стороны дружественных нам цивилизаций. Это автоматически означает, что эти силы прекрасно все знают. Не надо недооценивать их возможности. Потому что, если им необходимо, они используют технологии, которые нам даже еще в фантастических фильмах не показали. Хотя показывают очень многое. И это отсылка к теме тайной космической программы. А уж там-то очень хорошо знают, что происходит и около Земли, и во всей Солнечной системе, какие силы здесь реально собрались. Они ничего с ними сделать не могут. С теми, кто уже пришел нам на помощь, уже предотвратил гораздо более серьезные неприятности, чем взрыв каких-нибудь небоскребов. Это не означает, что они не имеют возможности влиять на ход событий, пока еще развивающихся в нашей временной линии. И я пока ограничусь только этой констатацией, чуть-чуть добавив, что те, кто очень хорошо проработал тему тайной космической программы, технологии, взаимосвязи всего этого с разными временными линиями, сразу понимают, о чем я говорю. Это отдельная тема, которую я сегодня в нашем интервью пока касаться не буду. Если будут вопросы, попытаюсь на них ответить. Все, что я сказал, означает, что те, кто пришли в нашу звездную систему совершенно определенной задачей, которая перед ними была поставлена, они никоим образом от нее не отказались. Они вынуждены были перегруппироваться, перепродумать, как и что необходимо делать в связи, прежде всего, с необходимостью свято соблюдать главные законы мироздания, которые являются абсолютными для всех цивилизаций, так называемых следующих по пути правой руки, их иногда называют, или позитивные эволюционирующие цивилизации, которые развиваются строго в эволютивной спирали, поддерживаемой всей Вселенной, без нарушения космических законов. Один из главных таких законов – это соблюдение свободы воли, свободы выбора и невмешательство в эволюцию планетарных цивилизаций без конкретной просьбы. И просьба эта должна быть выражена соответствующим образом, не в виде вопля ужаса, не в виде проклятий в адрес угнетателей, узурпаторов, насильников, а в виде четкого, ясного, логичного и ясно изложенного воззвания в конкретный адрес. Таковы законы, которые обойти невозможно. О том, что такое мероприятие назрело, было ясно еще в начале 2019 года. Уже стало попахивать чем-то таким не очень приятным. Ну а когда началась вся эта фантасмагория с несуществующим носителем этого странного зла под короной, то уже стало понятно. Грядет такая переформатизация мира, по сравнению с которой 11 сентября – это так, детский утренник. В общем-то, так оно и оказалось. Именно в конце 2019 года пошли первые импульсы, я бы назвал это активацией того канала связи, который был наработан тогда в 90-е годы. Это не выражалось в каких-то, если угодно, сеансов прямой связи, еще чего-нибудь. Это выражалось в изменении психофизики, я сейчас говорю о себе, которая воспринималась как процесс такой настройки или, как говорят радисты, тюнинга, аттенюирования, филигранного подстраивания под некий процесс, который долженствует произойти, случиться. Ну и в конце 2020 года это стало уже совершенно ощутимо. Начались очень интересные события, связанные с активизацией моего участия в процессе информирования людей через сетевые каналы. Это вполне видно, как это было. Там параллельно было очень много разных явлений, разных процессов. И вот к определенному моменту и произошла, я бы сказал, окончательная стыковка того информационного посыла, который, как я понимаю, был подготовлен гораздо раньше, и моего земного сознания. В этот момент и произошел прием конкретного текста. Я имею в виду текст самого воззвания, который начинается с обозначения себя. Я такой-то, житель планеты и так далее. Что касается необходимой составляющей в общем действии, я имею в виду молитву, молитвенное обращение к Первотворцу, к Отцу Небесному. Вот это как раз преамбула, она из того самого начала 90-х. И это и есть результат моего взаимодействия с тем человеком, о котором я говорил в самом начале, который проходил, в общем, очень серьезные виды обучения и практики работы с тонкими планами. Это формулировка оттуда. Это молитва оттуда. Далее, когда все это уже было состыковано в виде конкретного такого альянса, если угодно, текстового, возникла необходимость верификации. И вот тут я не мог положиться только на какие-то свои ощущения. Слава Богу, к этому времени уже было взаимодействие с человеком, который гораздо тоньше, чем я, умеет настраиваться на соответствующие каналы. И в результате такой нашей совместной работы произошла то, что я называю верификация. То есть мы получили твердый, ясный сигнал. Да, это утверждено, записано правильно, можно использовать, начинаем. Вот такова очень коротко история этой нашей совместной работы. Может быть, я что-то не рассказал, ну тогда задайте наводящие вопросы.
Да, вопрос был в том еще, к кому мы взываем и какую конечную цель это преследует.
Наше воззвание, наше обращение к тем представителям космического человечества, частью которого мы являемся. Так надо сказать. На Земле сегодня живет огромное количество представителей этих самых цивилизаций, к которым мы взываем. Некоторые из тех, кто живут на Земле, находятся с ними в своих видах взаимодействий. Я могу обозначить четко и ясно тех, о ком известно абсолютно точно, что они там есть. Значит, это арктурианцы, андромедяне, как минимум одна цивилизация из Плеяд, как минимум одна цивилизация из созвездия Орион, пояс. И, насколько я теперь имею представление уже реально о второй части этого альянса, это группа Сириус А. Есть и другие, я не всех назвал. То есть, если угодно, вот к ним мы взываем. И это те, кто так или иначе оставил свой след в эволюции духовно, душевно, ментальной нашего земного человечества. Свои неизгладимые следы, позитивные. Более того, они не единожды участвовали в судьбе человечества, практически иногда восстанавливая род человеческий на Земле.
И генетически они в нас тоже присутствуют. Их гены да. Составляют наши, в том числе.
Генетический код у нас один.
Угу.
Более того, можно к этому добавить то, что рассказывал Алекс Кольер, не только он, но он наиболее толково, как мне представляется, обо всем этом рассказывал в своих выступлениях, и некоторые из них переведены на русский язык и имеются на канале Астралионика, я имею в виду Алекс Кольер в школе Рамта, где он от лица своих наставников, андромедян, в частности Весеуса, говорит о том, что с какой-то точки зрения для тех андромедян, которые прибыли в Солнечную систему с этой миссией, это одна из составляющих этой миссии, помощь человечеству, мы для них прошлое. С какой-то точки зрения мы для них спасительное будущее, ни больше, ни меньше. И дело здесь касается генетики, которая нашими нобелевскими генетиками напрочь не понимается. Совершенно. Или понимается криво. Без особых элементов генетики земного человечества, в которой есть следы воздействия 22 космических рас, будущего у андромедян нет. Вот так.
Ну, у них есть будущее только при нашей помощи, правильно я понимаю?
При нашем
совместном,
без всяких условий, кто кому там что диктует, совместном участии в генетическом проекте спасения Андромеды. Не галактики Андромеды, а системы Андромеды.
Угу.
Это цивилизация, это огромный конгломерат цивилизаций человеческих в своем эволюционном развитии дошли до такого момента, когда генетика уже не позволяет им эволюционировать дальше. Они застопорились. Им не хватает того, что есть в человеческой генетике и что обусловливает особую эмоциональную силу человека Земли, которой у них нет. А без нее они не могут эволюционировать. Так вот, не только они. И ряд других тоже. В этом смысле те, к кому мы обращаемся, в огромнейшей степени нами непонимаемой, заинтересованы не просто в том, чтобы мы какое-то время тут существовали, а в том, чтобы мы прошли этот этап, прошли позитивно, в правильном направлении, действительно подготовились к этому эволюционному скачку сразу в так называемое пятое измерение, что даст возможность им почерпнуть от этого процесса необходимое для них, и тогда эти два процесса, скоррелированные друг с другом, разом позволят эволюционно скакнуть в другие измерения еще более развитым человеческим цивилизациям. Вот я сейчас объединил, если угодно, то, что мне передавалось в 90-х годах, то, что дополнительно было получено в начале 2000-х, осознанно сейчас, и то, что говорил Алекс Кольер. Так он об этом не говорил. И сейчас я об этом говорю, потому что есть такая возможность. И это еще далеко не все, что можно сказать на эту тему. Просто дальше уже просто кончается наша земная научная терминология.
Угу.
Она бессильна в передаче каких-то особых элементов вот этого таинства генетического или метакосмического генетического процесса эволюционирования, в том числе духовного, еще более каких-то тонких ипостасей человеческого космического существа, о которых наши эзотерики-оккультисты не знают, а они есть, оказывается. Теперь, какова конечная цель? Ну, частично я уже обозначил. А абсолютно предметно цель или, если угодно, мета-цель этой программы воззваний к нашим космическим братьям и сестрам – это ускорить процесс освобождения от этого чудовищного, невероятного морока, который пребывает на Земле многие миллионы лет, а сейчас сконцентрирован просто до непредставимого масштаба. Даже те, кто очень много, очень так скрупулезно что-то там узнал про то, что происходит, и в смысле полной лжи насчет вот этого патогена, ну нет его в физическом виде, он не выделен. Те, кто много и очень системно, и опять-таки скрупулезно разобрал все этапы подготовки человечества к этому безумию, я сейчас имею в виду Кургиняна с его просто феноменальной серией выступлений, смысл игры, вот про все это. Я всем советую это посмотреть, послушать. По крайней мере, начиная с того момента, где он про Форт Детрик рассказывает, а потом всю цепочку. Это все нижний уровень. Гораздо более тонкие материи здесь вовлечены уже с применением технологий тайной космической программы. Об этом не говорит никто. Я назову только один элемент, который, кстати, главный во всей этой истории, и без которого ничего бы так глобально не работало. Это то, что в виде белых полос над нами регулярно мы видим. Я этой теме посвятил огромное количество времени, энергии и сил, и много еще чего, начиная с 2010 года, приводя жесткую фактологию, научные исследования и многое другое. Сам во всем этом работал и продолжаю по мере возможностей. И уже тогда, в 2010, тогда уже были видны титры, как говорят медики и микробиологи того самого, что сегодня как бы обнаруживаются тестами, которые для этого совершенно не предназначены. Между прочим, это я отсылаю к словам автора метода ПЦР-тестов. Я ничего не придумал. Это он говорит сам. И было огромное количество публикаций с моим участием, в том числе и в бумажной прессе, и в больших изданиях, которые выходили на всю Балтию. Были мои выступления на телевидении, даже на таком серьезном, с позволения сказать, канале, как канал номер 3 российский, который там про всякую всячину рассказывал, в том числе и про эту небесную странность над нами. Так вот, все, что там присутствует над нами, чем нас очень регулярно, систематично, изощренно опыляют, это невозможно сделать с использованием известных на сегодняшний день технологий, существующих на нашей планете. Даже с учетом рассекреченных передовых патентов, так называемых. Нет таких технологий, с помощью которых можно сделать то, что там находят. Более того, относительно недавно, наконец-то, вышел документальный фильм, основанный на только фактах, абсолютных фактах, и в том числе на исследованиях вот этого самого, что с самолетов из других летательных аппаратов, не выглядящих как самолеты, распыляется. Дэйн Уиггингтон, есть такой человек в Америке. У него есть сайт geoengineeringwatch.org. Там очень много ценнейшей информации. Так вот, этот человек на свои сбережения и на средства активистов движения «За чистое небо» над нами наняли научно-исследовательский самолет, лабораторию. Они поднялись туда, где все это распыляется, собрали все эти образцы и все под камеру, под жестким, как говорится, присмотром. То есть только факты, только наука. И все это запротоколировали. С этим человеком у меня есть давнишняя связь. Когда возник момент, и я ему задал прямой вопрос, ну вы же видите, что там существует и биохимия, там существует и микробиология во всех этих странных полосах в небе, которые в обычной природе не существуют в таком виде. Значит, тут что-то не то. И он сказал, не сказал, он мне написал в общении. Я вынужден был дать слово, что я не буду касаться темы неземных технологий.
Понятно.
Вот и все. Неземные технологии. И если кто-то из слушающих нас думает, что тут точно какая-то фантастика, и, значит, уважаемый или неуважаемый Юрий в этот момент просто перегрелся, то я всех отсылаю к открытому документу. Так называемый Билль Кучинича. То есть законопроект, который был внесен на рассмотрение одной из палат Конгресса Соединенных Штатов Америки, и рассмотрение его произошло 2 октября 2001 года. То есть, к сожалению, уже после тех самых событий, которые все перевернули. А сам законопроект был подготовлен летом 2001 года. На основе документов, и строгой фактологии, которые были представлены сенатору Кучиничу, группой исследователей, в том числе и Дэйном Уиггинтоном и другими, которые, будучи людьми науки, гражданской и военной, собрали огромное количество фактов, а потом еще все эти факты помножили на документ, который вышел в июле 2001 года под шапкой НАСА. Я думаю, все-таки это не фантастическая какая-то организация, да?
Да.
Так вот это НАСА выпустило документ, в котором четко и ясно изложены новые экзотические виды вооружений, к которым, ну, если под шапкой НАСА, эта организация имеет определенное отношение. О том, что такой документ есть, есть видеоролик. Он, к сожалению, не переведен на русский язык. Но на канале YouTube Астралионика этот видеоролик есть. Так вот, в Билле Кучинича среди тех видов экзотического оружия, которые этот сенатор вынес на рассмотрение и предложил запретить, по крайней мере, для использования Соединенных Штатами Америки, есть черным по белому chemtrails, химиотрассы, и extraterrestrial, внеземные. Почитайте.
Ясно.
Для тех, кто пока еще спит, ребят, пора просыпаться. Так вот, я завершаю экскурс в эту тему. И, мне кажется, уже могу поставить точку в ответе на вопрос, какова глубинная цель нашего взаимодействия с ними, чего они еще хотят сделать. Мы обращаемся к ним с просьбой прекратить убийство и людей, и всего живого, которое осуществляется с применением неземных технологий. Мы бессильны перед этой адской машиной. И в этом смысле без их помощи ничего у нас не будет. Это прискорбный факт.
Как раз подходим к следующему вопросу. Вы упомянули, что согласно космическим законам, именно коллективный зов о помощи дает им право вмешиваться в судьбу человечества. То есть, если мы не будем просить, у них не будет права действовать здесь, на нашей планете. Правильно?
Безусловно. Это не для нашей планеты. Это закон мироздания. Мироздание, ну так, на минуточку, это термин, вообще-то, пришедший в нашу терминологию не из 20-го или 19-го или 18-го века, а из эллинского периода развития человеческой цивилизации. И под мирозданием тогда понимали Вселенную как объем, в котором содержится непредставимое количество потенциальных форм жизни, эволюционирующих в виде сознания, проникнутый, то есть объем, проникнутый законами, принципами, структурой. А это называется космос. Вот Вселенная, проникнутая космосом, это мироздание в понимании того времени.
Я понял. Юрий Рубинович, вот мы делаем воззвание. Каков масштаб нашей совместной работы? Ведь, насколько я понимаю, речь идет не только о планете Земля, но и о всей Солнечной системе, и даже о галактике. То есть начинается цепочка событий, которая будет разворачиваться даже за пределами нашей планеты.
Это долженствует случиться. Но, как сказано в совершенно потрясающей книге «Две жизни», может, не значит будет. Без наших усилий не будет. И это будет в таком случае очень печальная история всей галактики. Всей галактики. Об этом говорят не только андромедяне устами Алекса Кольера или часть цивилизации Плеяд устами Билли Майера или мексиканского контактера, которого знает весь мир, про которого очень много говорил, сейчас не буду отвлекаться. Существуют определенные, если угодно, строго физико-математические обоснования того, почему, если на Земле что-то не произойдет вовремя, то это будет слишком сильным ударом по планам светлых сил, включая галактический уровень. Вывести нашу галактику из системы вероятности событий, в которых она пока еще находится. А сумма этих вероятностей в итоге, между прочим, это уже андромедяне очень четко констатировали, это превращение всей галактики в супертиранию. Уровень и масштаб, который человеческое сознание представить не может.
То есть на кону стоит все, буквально.
Ну, по крайней мере, в масштабах нашей галактики. И когда, ну, я, например, задавал вопрос туда, ну, это же галактика, на что был ответ? Да метагалактики гибли.
И такое было, да.
Да. Это катастрофы, которые сказываются на состоянии всей Вселенной. Она живая. Ей больно. Это как человека. Уколите самым-самым тонким инструментом. Иглой, которая, там, не знаю, может быть, с человеческий волос. Ну вот. Иглоукалывание применяется, китайские, да? Ребята делают такие мероприятия. Но это же больно, да? Ну, соразмерьте площадь укола и ощущение, которое может быть у человека, если попадание вот в особую точку.
Да.
Вселенная чувствует, как мне было сказано, в секстиллионы раз более чутко. Вот такие дела.
Угу. А правильно ли я понимаю, что чем больше людей по всей планете включится в процесс воззваний, тем большую и скорую глобальную помощь получит человечество? То есть есть прямая корреляция. Сколько, да, людей, такова и помощь. Таков и ответ.
Приблизительно так. Более того, вот в конце 90-х годов Алекс Кольер называл цифру «необходимо 10%». 10% населения Земли, которое, как написано в тексте воззвания, сознательно, решительно, со всей ответственностью, а это невозможно без понимания сути происходящего. Вот еще в чем дело.
Угу.
Понимание должно быть. Осознание должно быть. А это означает информированность. И желательно о максимальном количестве аспектов всего, о чем идет речь. Поэтому я столько времени уделяю теме тайной космической программы. Другим аспектам. Поэтому не для того, чтобы отвлечь внимание, для того, чтобы информированность была максимальной, насколько возможно. Так вот, 10%. И уже тогда его наставник Весеус печально ему говорил, что они, которые способны видеть на десятки лет вперед, видели тогда, в 90-х, во второй половине, печальный исход. Вынужденность смириться с тем, что неудача. Что все пойдет все-таки по негативному пути. По пути превращения планеты очень быстро. С применением непредставимых технологий уже полностью в глобальный концлагерь с управлением через искусственный интеллект не в виде компьютеров, это побрякушки жалкие, а в виде того, что никакие фильмы про матрицу даже смоделировать не могут. И было сказано, что в таком случае все равно у них есть возможность обеспечить безопасность и дальнейшее эволюционирование 400 миллионов, не больше. Вот как стояла ситуация тогда. Позднее, в начале 2000-х, эти цифры уже немножко изменились. Я сейчас не буду говорить, в какую сторону. Они изменились. То есть что-то начало колебаться. Ну, те, кто следит за моими выступлениями, за интервью с Пенни Брэдли, с Эмери Смитом, Рэнди Крамер, Джейсон Райс, рядом других, они знают, что речь совсем недавно шла о потрясающе важном элементе всей этой проблематики. Война за временные линии, в которую включились даже вот те, кого называют настоящие стражи за процессами с временными потоками в галактике. Или хранители, так называемые. Вот в моем интервью с Пенни Брэдли она об этом тоже говорила. То есть, если уже такое вмешательство произошло, и, между прочим, действительно, мы были свидетелями ряда событий, которые как-то так, ну, вроде бы случились, их как-то отметили, но бурные события последнего времени, все это безумие, оно как-то так размыло это впечатление. Это говорит о том, что накал сражения все-таки за позитивный исход событий в нашей временной линии, он уже такой, что вмешиваются силы совершенно замечательные, так скажем. И они на нашей стороне. Я так представляю, фигурально выражаясь, там петух кого-то так клюнул в темечко, именно вот в центре галактики, где принимают решения, что они решили активизировать свою работу. В результате множество незнакомых друг с другом, независимых контактеров, настоящих экспертов в области тех или иных форм информационного взаимодействия с линиями исследовательскими в тайной космической программе почти одновременно стали говорить о том, что все, наконец-то что-то произошло, наглухо обрублены возможности негативного влияния из параллельных с нами временных линий. Более того, был предотвращена попытка прорыва в нашу временную линию агрессивных сил с той, в которой нацисты победили во Второй мировой войне. Одновременно там начали наводить порядок. То есть происходят события, которых человечество не видит, не слышит, но вот как-то начало ощущать. В чем это выражается? Во многих симптомах, если угодно, применяя медицинский язык, я приведу только один. И в письмах на электронную почту, И в некоторых комментариях под некоторыми видео, которые стоят на нашем канале Астралионика, очень часто стали появляться такие комментарии. Я вижу, как все плохо. Я вижу, что в нашем городе или там в каком-то населенном пункте безобразие уже все, дальше некуда. Но внутри меня крепнет какое-то позитивное ощущение. Я не понимаю, что со мной происходит. Это пишут не психопаты, не люди со сдвинутой психикой и так далее. Между прочим, пишут еще и люди профессиональные, психологи, и там психиатры, еще какие-нибудь вполне себе продвинутые и стабильные персоны. Незамеченные в каких-нибудь странных мероприятиях. Это и есть то самое, что происходит в межплановом пространстве, в котором сейчас и работают главные силы тех, кто нам помогает. Для того, чтобы максимально четко, ясно проявить себя уже в нашем плане, для этого фазу нужно определенную преодолеть. У них действительно пока нет численной прерогативы, как это называется. Нету этого количества. Число людей, участвующих в воззваниях с использованием текста, о котором шла речь, я так аккуратно, но довольно точно могу сказать, минимально выше 100 тысяч. За это точно ручаюсь. Но нужно-то 10%. Далее. Есть еще одна часть этой колоссальной проблемы. То, о чем говорила Пенни Брэдли, в том числе в последнем интервью, которое она дала для нашего канала эксклюзивным. Она еще раз напомнила и более четко это сформулировала. То, о чем она говорила раньше, ну так, или вскользь, или обиняками какими-то. То есть необходимо добиться создания ситуации, при которой будет обеспечена реальная возможность свободного выбора без давления, которое мы сегодня имеем, в том самом виде, который многим просто уже вот здесь. То есть сначала должен исчезнуть фактор этого бешеного напора на человечество. И только после того, как это произойдет, будет тот самый момент, который обозначен хранителями. Момент выбора, когда человечество, находясь уже в таком устаканенном состоянии, должно принять решение, вот мы туда или мы сюда. Мы с теми или мы вот с теми, которые нам привычней. Потому что выглядит хорошо. Пахнет от них хорошо. Короны на них. Мы к ним привыкли, да? Человечество должно будет сделать выбор. И вот те самые 51%, о которых сказала Пенни, они решат все. И это на сегодняшний день самый вероятный сценарий событий, к которым мы идем. И который, между прочим, для многих несбыточен. Вот все, о чем я сегодня говорю, для многих, даже для тех, кто является друзьями канала Астралионика, других наших каналов, на других ресурсах, даже для них они очень хотят верить. Они еще не пребывают в вере, которая деятельна, созидательна. Они еще хотят верить. И пользуясь случаем, я их призываю. Время хотеть закончилось позавчера. Сегодня надо пребывать в вере, повторяю еще раз, которая созидательно, позитивно и видит перед собой только светлый, радостный сценарий нашего общего будущего, нашего общечеловеческого будущего. Вот так.
Отлично. Юрий Рубинович, в связи с уже проделанной работой под воззванием, я думаю, образовался какой-то накопительный эффект. Мы насыщаем планету этими энергиями, этими вибрациями. И в связи с этим вопрос, какие изменения происходят прямо сейчас, вот в эти месяца, в эти дни? Что нового происходит за кулисами? То есть какие-то позитивные события, о которых нам никогда не расскажут в СМИ, они все-таки как-то где-то происходят. Вот вы как человек, который находится на передовой, может, вы сможете нам приоткрыть немножко завесу позитива в космосе, вокруг Земли, на Земле? Что происходит?
Так, я начну с того, что все, о чем говорилось, вся наша работа, наша деятельность совместная, она не нацелена на изменение ситуации за кулисами. Пусть они там себе за кулисами и шебуршатся. Наша задача, действительно, как вы точно сказали, насыщение, если угодно, ауры нашей планеты от наиболее плотных физических ее проявлений, которые мы называем особые состояния атмосферы Земли, до вот тех самых вибраций, которые уже наша наука даже померить не может, мы занимаемся насыщением этого светом наших сердец. Я очень много времени потратил в разном виде, в разных жанрах, для того, чтобы напомнить людям, напомнить то, что они знают многие миллионы лет в себе, то, что у каждого есть в сердце огонь Создателя. Это первочастица, которую мы храним триллионы, триллионы и триллионы лет нашей эволюции, включая другие вселенные, где мы были. Эта частица, это и есть Творец, Он там. Да. И огонь, энергия этих частиц, это объединяется в момент нашей совместной работы. Не какие-то наши эфемерные излучения тепла, там, электромагнитных полей и так далее. Это все тоже есть, но это ничтожно мало. Это энергия божественного присутствия. Вот что объединяется и высветляет пока еще очень темные пространства земной ауры. Собственно говоря, именно благодаря неожиданно мощному продвижению нашему в этом направлении, неожиданному для наших друзей, они не ожидали, что такой будет мощный подъем и активация. И тут же, как только мы начали работать, прошло 2 недели. И люди, мы их называем сенситивы, видящие. Ну, есть такие люди среди нас. Ну, взрослые все понимаете, что бывают такие особенности человеческого организма. Они начали писать и в комментариях, и на почту. Десятки писем пошли. Они начали видеть огни, столбы света своими особыми способностями зрительными. Не прошло и недели, и по всему миру пошли фотографии, столбы света. То есть это уже перешло в физический диапазон частот, который мы воспринимаем и глазами, и фиксируем видеосъемкой или фотосъемкой. Это не есть позитив?
Еще какой?
Еще какой. Так вот, дальше. По мере насыщения атмосферы, если угодно, ауры Земли, этими энергиями, по мере возрастания числа участвующих, это уже превратилось не в какие-то топологические ограниченные участки. Что-то начало происходить системно, не в виде цепочки огней, которая идет по часовым поясам, а что-то начало уже работать как постоянная структура. И после этого нам и было сказано, вы своей работой сами для себя создали такую благодатную ситуацию, в которой уже наша защита и помощь для вас, которую мы делали по субботам в каждом конкретном месте, уже не так важна. И нам еще проще и легче добавлять свои защитные энергии для того, чтобы вы имели возможность уже каждый день это делать, так было сказано. А потом было констатировано, что мы еще большего добились. И тогда было сказано, вы достигли такого уровня, когда вы можете это делать индивидуально, в любое время, без риска схлопотать в свой адрес от системы автоматического вычисления всех светлых и молниеносного удара по каждому из тех, кто не так давно во всем этом участвовал. И люди знают, как это больно.
Да, я тоже не понаслышке знаю.
Да, когда лупят так, что мало не кажется.
Да, да.
Так вот, наша совместная работа привела и к тому, что даже люди, которые вообще про это ничего не знают. Были такие случаи. Мне писали люди, которые ничего об этом не слышали. Ну, по крайней мере, там у меня в Америке много людей, там, в других местах, которые занимались этой работой, несмотря ни на что, несмотря ни на боль, ни на потери, потерю здоровья и многого другого, они все равно этим занимались. И мне начали писать, стало так легко работать. Ты не знаешь, в чем дело? Я аккуратно, не вовлекая этих людей в наш процесс, писал или в общении говорил, что да, мы проводим определенную работу, она привела к изменению качества вибрационного ауры Земли и в тех местах, в том числе, где вы живете и так далее. Если вам это интересно, я всех сразу адресовал и адресую на канал Астралионика и всем говорю, вот есть тексты, ознакомьтесь. И если вам это покажется интересным, если ваше сердце почувствует расположенность к тому, что сказано этими словами, вы вольны в любое удобное для себя время включаться в этот процесс. И это происходит.
Ну, вывод можно сделать такой, что те, кому мы взываем, сейчас очень рады и довольны тем, что мы делаем. Но надо поднажать.
Надо поднажать. Они на это надеются. Они как могут на грани фола пытаются инициировать в участвующих и в потенциально участвующих в этом процессе, в перспективных душах, нечто, что может их сподвигнуть на включение в этот процесс. Это делается, повторяю, настолько филигранно, с таким учетом невмешательства в свободу выбора. И могу, ну так сказать, если угодно, рассекретить только один элемент этой работы. Производится всестороннее исследование каждой личности. Производится всестороннее исследование всей кармической ситуации данной личности. Производится выявление в этих кармических ситуациях уровня допустимости, так называемого. Там есть свои очень важные аспекты в этой кармической проблематике. Если они не превышены, далее подключается та цивилизация, из которой на Земле эта персона. Она производит определенную инициацию, такое буддирование своего участка генетики, и все, и отстраняется. Дальше что-то или произойдет, или не произойдет, но никакое вмешательство в психику, в сознание, еще что-нибудь.
Но поддержка, тем не менее, идет, значит.
Да, и каждый такой вариант выверяется строго индивидуально. Угу. Никакого там широкополосного какого-нибудь такого коврового бомбометания, если угодно, на сознание.
Отлично. Юрий Рубинович, в заключение нашей беседы давайте закончим на позитивной ноте. Несмотря на трудную ситуацию в мире, все равно нужно, несмотря ни на что, верить только в позитив, повышать свои вибрации. Если у вас есть какое-то слово, которое вы хотите в конце нашей беседы сказать, какое-то послание, можете сказать.
Прежде всего, я призываю всех слушающих к спокойному, системному, вдумчивому анализу того, что мы видим как картина разворачивающегося безумия. Это уже производится определенными аналитиками, политологами и так далее, которые в чем-то, между прочим, обескуражены. Вот что-то должно было так, а как там так не произошло? Изучайте сами, постарайтесь изучать сами факты, данные, цифры, которые доступны. И вы увидите, что то, что нам программировалось, что нам продавливалось, как некие там проценты, еще что-то, вот такие варианты этого насилия, посмотрите. Этого в тех цифрах, в тех вариантах не произошло. Если говорить как есть. В глобальном масштабе этого не случилось.
И не случится.
И не случится. Это первое. Далее. Это совершенно не значит, что если мы будем просто так это благостно воспарять на предвкушении какого-то светлого будущего, оно само так возьмет и случится. Как говорят братья мусульмане, люди – это руки Аллаха. А братья христиане говорят, у Бога нет других ладоней, кроме человеческих. Мы хотим, чтобы на земле Царство Божие, чтобы Царство справедливости, Царство истинного братства, благоденствия, процветания, духовного единения, чтобы это случилось. Значит, мы должны в этом участвовать. Сознательно, четко и ясно представляя себе свое положение здесь и сейчас, свои возможности, исходя из них, участвовать в созидании этого самого будущего. Формы могут быть разные. Я ни в коем случае никогда и никого не призываю не просто к насилию какому-то по отношению к тем, кто бесчинствует сегодня на земле, но даже к созданию какого-нибудь нехорошего мыслеобраза в их адрес. Это вернется к вам обратно, братья и сестры по духу. Не допускайте этого в себе. Вы просто должны быть спокойной, позитивно настроенной, духовной, душевной твердыней внутри себя, понимая, что вы являетесь проводниками воли Всевышнего, когда вы находитесь в этом состоянии. А когда вы не находитесь в этом состоянии, вот тогда это слабина, и ею пользуется вторая сторона, вовлекая вас в создание атмосферы страха, уныния, прискорбия, раздрая и всего остального. С этого начинается и этим продолжается наша духовная битва. Учиться приходится на ходу. Ничего страшного. Осилим. Если будем продолжать нашу работу, в том числе и в виде воззваний к тем, кто помогает нам. И совсем последнее. Кому нужны еще более убедительные факты, пообщайтесь с геофизиками, геологами, климатологами и остальными. Они вам скажут, что за последние как минимум 2 года точно должно было, но совсем точно должно было бы громахнуть где-нибудь, тряхануть где-нибудь. Вот сейчас Кумбра-Веха там что-то такое собиралось, там что-то такое произвести. Америка уже начала слегка подрагивать. Ну, есть же как бы предсказание, что скала обрушится, цунами пойдет. Ну и что мы видим? Изучите хотя бы это жесткая фактология. Как там что развивается? По наиболее спокойному сценарию. Дальше. То же самое в Йеллоустоуне. Уж сколько про него там кричали, вопили, кошмарили. Дальше некуда. Вот просто завтра все взорвется. Нет, послезавтра. Нет, через неделю. Кто сегодня вспоминает про Йеллоустоун? Вопрос. А там что, так сказать, ситуация смешной была? Совсем не смешной. Вам скажут геологи, геофизики и остальные специалисты, в том числе по военной сейсмологии. Mm-hmm. Там явно что-то назревало. И такое, что мало бы северному полушарию не показалось. Оно не происходит. Ребята, кто-то в этом участвует? Да. И мы имеем это светлое будущее. И мы имеем стабилизацию Земли там, где есть риск каких-то естественных катаклизмов. Земля перестраивается, никуда не денешься. И попыток искусственно это усилить, как это планировали в Турции, как это планировали в Японии, в Юго-Восточной Азии. Мы же об этом тоже знаем. Мы же смотрим определенные сайты. Это блокируется, это не допускается, это обнуляется. И кое у кого там за кулисами уже поджилки дрожат нехило. Поэтому они допускают ошибки, поэтому они еще больше с ума сходят от страха. И поэтому они пока еще способны на безумные поступки. Так будьте бдительны. Нормальные люди есть и в силовых структурах. Нормальные люди есть и среди научных коллективов, которые знают, как реагировать на конкретную научную информацию, как о ней оповещать. Так что все у нас еще может получиться. И мы за это будем биться до конца. А конец у нас впереди очень светлый пока что. И это конец тьмы в том туннеле, куда нас миллионы лет загоняли. Вот так.
Отлично. Благодарю вас, Юрий Рубинович. Очень интересная беседа состоялась. Друзья, на канале Астралионика под каждым видео содержится текст воззваний к световым силам космоса на разных языках мира. Вы можете присоединиться в любой момент. По субботам 20:00 по вашему местному времени, в другие дни, в любое удобное для вас время. Я желаю вам добра, света и любви. Повышайте свои вибрации, пусть у вас все будет хорошо. До свидания.
Всем здравия, мира в душе, полного благополучия и высшего покровительства. До новых встреч.
До новых встреч.
Thank you.